Не знаю, что писал Шарль Эдмон. Задача была нелегкая, но ответ Гервига был замечателен. Сначала он говорил, что не Фоктом и не Шарлем Эдмоном его судить. Потом, что связь между им и мной порвал я, а потому допадет все на мою голову. Перебравший все и защищаясь даже в своей двуличной роли, он заключал так: «Я даже не знаю, есть ли тут измена. Толкуют еще эти шалопаи о деньгах, что покончить навсегда с этим дрянным обвинением. Я скажу откровенно, что Герцен не слишком дорого купил своими несколькими тысячами франков те минуты рассеяния и наслаждения, которые мы провели вместе в тяжкое время». Это величественно, это возвышенно. Но это подло. На это Хоецкий отвечал, что на подобные письма отвечают палкой, что он и сделает при первом свидании. Гервиг умолк. С наступлением весны больной сделалась лучше. Она уже большую часть дня сидела в креслах, могла разобрать свои волосы, нечесанные в продолжение болезни. Наконец, без утомления могла слушать, когда я ей читал вслух. Мы собирались, как только ей будет еще получше, ехать в Севилью или в Кадикс. Ей хотелось выздороветь, хотелось жить, хотелось в Испанию. После возвращения письма все замолкло, точно будто совесть жены и мужа почувствовала, что они дошли до той границы, до которой редко ходит человек, перешли ее и устали. Вниз Натали еще не сходила и не торопилась. Она собиралась сойти в первый раз 25 марта, в мое рождение. Для этого она приготовила себе белую мериносовую юбку, а я выписал из Парижа горностаевую мантилью. Дня за два Натали сама написала или продиктовала мне, кого она хочет звать сверх Энгельсонов: Орсини, Фокта, Мордини и Пачелли с женой. За два дня до моего рождения у Ольги сделался насморк с кашлем. В городе была инфлюенса. Ночью Натали два раза вставала и ходила через комнату в детскую. Ночь была теплая, но бурная. Утром она проснулась сама, в сильнейшей инфлюенсе. Сделался мучительный кашель, а к вечеру лихорадка. О том, чтобы встать на другой день, нечего было и думать. После лихорадочной ночи ужасная прострация. Болезнь росла. Все вновь ожившие, бледные, но цепкие надежды были прибиты. Неестественный звук кашля грозил чем-то зловещим. Натали слышать не хотела, чтобы гостям отказали. Печально и тревожно сели мы часа в два за стол без нее. Пачелли привезла с собой какую-то арию, сочиненную ее мужем для меня. Мадам Пачелли была печальная, молчаливая и очень добрая женщина, словно горе какое-нибудь лежало на ней. Проклятие или бедность тяготило ее, или, быть может, жизнь сулила ей что-нибудь большее, чем вечные уроки музыки и преданность человека, слабого, бледного и чувствовавшего свое подчинение ей. В нашем доме она встречала больше простоты и теплого привета, чем у других людей, с которыми занималась, и полюбила Натали с южной экзальтацией. После завтрака она посидела у больной и вышла от нее бледная, как полотно. Гости просили у нее спеть привезенную арию. Она села за фортепиано, взяла несколько аккордов, запела, и вдруг, испуганно взглянув на меня, залилась слезами, склонила голову на инструмент и спазматически зарыдала. Это покончило праздник. Гости разошлись, почти не говоря ни слова. Задавленный какой-то каменной плитой, пошел я наверх. Тот же страшный кашель продолжался. Это было начало похорон, и притом двух. Через 2 месяца после моего рождения схоронили и мадам Пачелли. Она поехала в Ментонейли, Роккабрун, на осле. Ослы в Италии привыкли ночью взбираться на горы, не оступаясь. Тут белым днем осел споткнулся. Несчастная женщина упала, скатилась на острые камни и тут же умерла в ужаснейших страданиях. Я был в Лугано, когда получил эту весть. И ее с костей долой. Да ну же! Какая-то следующая нелепость. Далее все заволакивается. Настает мрачная, тупая и неясная в памяти ночь. Тут и описывать нечего или нельзя. Время боли, тревоги, бессонницы, притупляющее чувство страха, нравственного ничтожества и страшной телесной силы. Все в доме осунулось. Особенного рода неустройство и беспорядок, суета, сбитые с ног слуги. И рядом с наступающей смертью новые сплетни, новые гадости. Судьба не золотила мне больше пилюли. Не пожалели меня и люди. Благо, мол, крепки плечи, пускай себе. Дни за 3 до кончины ее Орсини мне принес записочку от Эммы к Натали. Она умоляла ее простить за все сделанное против нее, простить всех. Я сказал Орсини, что записочку отдать больной невозможно, но что я вполне ценю чувство, заставившее написать ее эти строки, и принимаю их. Я сделал больше. И в одну из последних спокойных минут я тихо сказал Натали: «Эмма просит у тебя прощения». Она улыбнулась иронически и не отвечала ни слова. Она лучше меня знала эту женщину. Вечером я слышу громкий разговор в бильярдной. Туда обыкновенно приходили близкие и знакомые. Я сошел туда и застал горячий разговор. Фокт кричал, Орсини что-то толковал и был бледнее обыкновенного. При мне спор остановился. «Что у вас?» — спросил я, уверенный, что вышла какая-нибудь новая гадость. «Да вот что!» — подхватил Энгельсон. «Какие тут секреты! Это такая прелесть, такой немецкий цветок, что я бы на голове ходил, если бы это случилось в другое время. Рыцарственная Эмма поручила Орсини вам передать, что так как вы ее прощаете, то в доказательство она просит, чтобы вы возвратили ей вексель в 10 000 франков». Которые она вам дала, когда вы их выкупили от кредиторов. Безумно дорого! Безумно дорого!» Сконфуженный Орсини добавил: «Я думаю, она сошла с ума». Я вынул ее записку и, подавая Орсини, сказал ему: «Скажите этой женщине, что она слишком дорого запрашивает, что если я и оценил ее чувство раскаяния, то не в 10 000 франков». Записки Орсини не взял. Вот по какой грязи пришлось мне идти на похороны. Что это? Безумие или порок? Разврат или тупость? Это так же трудно решить, как вопрос, откуда вырвалась эта семья, из сумасшедшего дома или из смирительного. Вечером 29 апреля приехала Мария Каспаровна. Натали ожидала ее со дня на день. Она звала ее несколько раз, боясь, чтобы мадам Ангельсон не захватила в руки воспитание детей. Она ждала ее с часу на час. И когда мы получили письмо, она послала Гауга и Сашу навстречу к ней на Варский мост. Но, несмотря на это, свидание с Марией Каспаровной нанесло ей страшное потрясение. Я помню ее слабый крик, похожий на стон, с которым она сказала: «Маша!»